Иван Каргиль. В каком отношении ты к Духу Святому? Глава 7. Ветхозаветное обетование о Духе Святом и мы. Но это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Деяние 2 глава. Надеюсь, мы по милости Божией получили понятие о том, что Дух Святой, как сила свыше, есть чудное благо, полученное, хотя не всеми детьми Божьими, но все-таки обещанное и, кроме того, безусловно, необходимое каждому дорогому искупленному Господом для вступления в полную жизнь Христа и для преображения в Его образ. Но тут со всех сторон возникают вопросы малодушия и сомнения. Для меня ли это милость? Должны ли мы после печального упадка всей Церкви Христовой вновь ожидать новой Пятидесятницы? Есть ли также слово, на которое мы можем безусловно опереться, чтобы снова гореть нетерпением, ожидая вод на жаждущие и потоков на иссохшие? Мы с большим дерзновением отвечаем на эти и подобные вопросы. Благодарение Господу – да. Теперь, по истечении 1900 лет со времени первого излияния Духа Святого, у нас есть блаженная возможность снова черпать, как первые ученики Господа, из того же самого преизобильного богатства. Возьмем только вышеприведенное слово, как слово из уст Божьих, вникнем в него поглубже, и нам скоро станет ясно, что и нам в наши дни нет никакой причины отставать от славы апостолов и первой, исполненной Духа Святого Иерусалимской Церкви. Присмотрелись ли мы когда-нибудь, дорогие дети Божьи, ближе к тому чудному обетованию Бога из пророка Иоиля? Остановились ли мы на его точном смысле и сделали ли его предметом благословенного размышления? Что касается меня, то я должен признаться, к моему великому сожалению, сделал это только в последнее время. Так как апостол Петр приводит рассматриваемое обетование из пророка и применяет в день Пятидесятницы к совершившемуся излиянию Духа Святого, я всегда смотрел на него как на раз и навсегда исполнившееся и окончательное. Таким образом, я никогда не проникал глубже в его смысл. Многие из нас, может быть, делали то же самое. И вследствие этого такое славное слово обетование стало для нас кредитным билетом, потерявшим цену и изъятым из обращения. Какую же пользу можно тогда еще извлечь из него? Не бывает ли с нами в таком случае, как и с человеком, о котором я читал? В старом доме своих предков он нашел большую пачку банковых билетов, которым было гораздо более 100 лет. Будучи бедным человеком, он очень радовался своей находке, но вскоре обнаружил, что они, некогда составлявшие большое состояние, теперь не что иное, как старая, притом наполовину истлевшая бумага. Как бы он был доволен, если бы они имели хотя бы только половинную стоимость, он бы тогда стал баснословно богат. С нашим же древним драгоценным обетованием дело обстоит совершенно по-другому. По точном рассмотрении оно имеет для меня и для всех нас гораздо большее значение теперь, нежели когда-либо прежде. Да откроется это всем нам в таком виде, когда мы будем его разбирать, потому что тогда возобновятся и не умолкнут перед Господом наши просьбы о Духе Святом в полноте, пока мы не переживем здесь, у себя и во всем мире, Пятидесятницы, какой еще никогда не было. Потому что именно это обещает нам ветхозаветное слово обетования. Во всяком случае, мы поступим хорошо, сначала занявшись содержанием этого обещания. Каково же оно? Безо всякого сомнения, есть драгоценное содержание есть дар Духа Святого, то есть не только его действие, сила, влияние, которое мы, дети Божьи, более или менее в известной мере испытали или еще испытываем, но дар его самого, как лица, как в день Пятидесятницы у апостолов. Ведь то излияние было такое чудное, могучее и очевидное, что даже люди, которым оно было чуждо, заметили его действие. Их насмешки требовали объяснения того, что они увидели и услышали. Петр с 11 объясняет им это посредством приведенного ветхозаветного обетования. Это, восклицает он, есть предреченное пророком Иоилем. Значит, сомнение в том, что оно говорит о личном сошествии Духа Святого, о Святом Духе Пятидесятницы, совершенно исключается. Для нас же в высшей степени важно, чтобы мы ясно это видели. Остановимся на минуту и посмотрим на это совершающееся перед глазами тысяч чудо, когда он приносится с небес, подобно сильному ветру, наполняет дом, где находятся ученики Господа, проницает и исполняет их самих, не спускается даже, видимо, в образе разделяющихся огненных языков и почивает на каждом из них. И славные последствия этого тотчас же обнаруживаются у всех, так напоенных и объятых Духом Святым, потому что из всех уст льются живые свидетельства о великих делах Божьих на разных языках и наречиях, на которых говорят окружающие их люди. Не правда ли даже одно живое представление этого события в состоянии заставить нас с горячим желанием воскликнуть: «О Дух Святой, войди в нас и сделай нас своим жилищем! О, приди, Небесное Солнце!» Мы вынуждены так восклицать, потому что ни у себя и нигде в другом месте мы до сих пор не переживали такого излияния. И все-таки, братья мои в Господе, то излияние еще не было последним словом, которое Бог намеревался сказать в этом отношении своим, сказать миру. Оно было только великим началом, частичным, предварительным исполнением Божьего обещания, содержащегося в приведенных словах пророка Иоиля. То, что Господь здесь обещает, начало исполняться в Пятидесятницу. День за днем оно должно было бы продолжаться. Его окончательное исполнение еще и теперь предстоит нам и до сих пор составляет предмет ожидания. Так что то чудное излияние есть, собственно, только славный задаток большого капитала, ожидающего, чтобы мы его приняли. О, если бы мы увидели и осуществили то великое, что обещано нам Богом в этих словах, чтобы оно исполнилось на нас самих и на всем мире так, как Он здесь обещал. Приступим теперь поближе к этому драгоценному обетованию и обратим внимание, к какому, собственно, времени оно относится. Оно непременно касается нашего времени, в которое мы теперь живем, потому что здесь сказано «и будет в последние дни, говорит Бог». Разве существует у кого-либо из детей Божьих сомнение в том, что мы живем в последнее время, в последние дни? Всякий знает, что последние дни у дверей. Я, конечно, знаю, что первые христиане с полной верой ожидали, что пришествие нашего Господа застанет их живыми, и поэтому смотрели на свое время как на последнее. Да оно, наверное, и было бы последним временем, если бы Церковь Христова продолжала идти вперед, как начала в полноте Святого Духа. Потому что только ее упадок, то, что она оставила первую любовь, побудили Господа с великим долготерпением продлить это время. Прочитайте 2 Петра 3 глава 9 стих. Однако нам приходится иметь здесь дело не со светом, какой тогда имели дети Божьи, но с непосредственным Словом Божьим, с Господом времен и дней, конечно, знавшим, что те славные дни Пятидесятницы еще не принадлежали последним дням. 19 и уже 20 истекших с тех пор столетий удостоверяют нас в этом. Но они делают и больше. Они нам говорят, что мы значительно приблизились к окончательному исполнению этого обетования. Кроме того, признаки нашего времени говорят нам, что мы живем в последние времена. Это говорит нам окружающее нас великое отпадение в христианстве, деятельность красного дракона из бездны, собирающего себе приверженцев и приготовляющего их для своих целей. Это говорит нам пробуждение Израиля и его стремление к возвращению на родину. Далее страшные, никогда не бывалые вооружения, превосходящие даже народные силы. А затем громкий крик. Вот жених идет. И жажда многих быть готовыми встретить его. Но громче всего говорят нам это все сильнее бросающиеся в глаза предварительные действия Святого Духа, местами уже действующего в своей силе. Но чтобы мы никак не могли впасть в заблуждение, к какому именно времени относится окончательное исполнение этого обетования, еще совсем ясно прибавлено. Прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. Здесь можно было бы привести более 20 мест Писания Ветхого и Нового Завета, ясно показывающих, что тот великий и славный день есть день, когда явится Христос. И мы явимся с Ним во славе. Поэтому именно это выражение не оставляет больше никакого сомнения в том, что это обетование исполнится перед самым пришествием нашего Господа. Пусть люди говорят, что хотят. Одно непременно остается неопровержимой истиной. В те славные дни Пятидесятницы во время апостолов Господних ученики не находились перед этим великим и славным днем. К нам же, уверовавшим в Него по истечении 2000 лет, Он, конечно, чрезвычайно близок. И это обетование Божие таким образом в особенности принадлежит именно нам. Поступим же теперь с обетованием Божьим о Духе Святом, как некогда поступили с Ним апостолы. Мы видели, что они приняли Его, пошли в горницу и 10 дней приносили в молитве к Богу, пока не получили Его исполнения. В противном случае не окажемся ли мы неверующими, не ожидая и не прося Пятидесятницы, как апостолы. Далее обратим внимание на обширность, которую имеет это обетование. И из нее мы узнаем, что 20 столетий тому назад оно исполнилось только отчасти, и что теперь вскоре предстоит его исполнение в гораздо более широком масштабе. «И залью от Духа Моего на всякую плоть, — говорит Бог». Так здесь написано. Означают ли слова «всякая плоть» только тех 120 учеников и учениц? Всякая плоть. Разве это только те, обращенные из народа израильского, несколько из Самарии, затем Корнилий, со всем своим домом в Кесарии? Означает ли это только церкви, приобретенные только впоследствии через апостола Павла и отдельных выдающихся рабов Божьих до ныне, о которых мы знаем, что они были исполнены Духа Святого? Какой чудный сон они составляют, все они, как их все-таки относительно мало по сравнению с теми, кто определяется здесь словами «всякая плоть». К сожалению, Пятидесятницу так долго ограничивали только теми 120 учениками и 3000 уверовавших с ними. И мы, быть может, делали то же самое. Несмотря на это всеобъемлющее слово, мы думали и говорили, что никогда не будем в состоянии получить Духа Святого в такой мере, как те люди. Правильно ли это? По воле ли Божьей? По слову ли того, кто сказал «на всякую плоть»? Разве каждый из нас, все наши, весь этот город, вся страна, все люди во всех странах земли не принадлежат ко всякой плоти? Не имеем ли мы права верить нашему Богу на слово, не суживая его каким-либо образом? Только вследствие того, что мы не исследовали Слово Божьего и не верили Ему, Церковь Христова и с нею несчастный окружающий мир остались неимущими в течение 2000 лет. Неверие мы стеснили Бога, поставили Ему границы, и с нами случилось по нашему неверию. О, если бы мы поодиночке и во множестве встали, принесли пред лицо Божье это древнее, но все еще действительное обетование и вымолили бы для себя и для других его исполнение. Господи, имеем мы право сказать. Господи, ведь это обетование принадлежит и моим домашним. Они и я принадлежим ко всякой плоти, поэтому излей на нас Твоего Духа Святого с той силой, совсем так, как Ты сказал. Упомянем еще об одной стороне этого славного обетования, а именно о дарах, которые оно обещает. И они показывают, что во всем своем объеме оно еще должно исполниться, и что некогда в Пятидесятницу было только лишь положено начало. Вот послушайте, что обещает Господь. «Будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изолью от духа моего и будут пророчествовать». Мы, конечно, с уверенностью можем допустить, что в те дни Пятидесятницы все обещанное здесь отчасти исполнилось, хотя о том немного сказано. Мы знаем о пророках и пророчествовавших девицах в Церкви Божьей, и все-таки в последние дни это должно случиться в гораздо больших размерах. Разве мы не нуждаемся, братья мои, в исполнении этого слова? О, как глубоко больно, когда дети верующих родителей бывают и остаются детьми мира, когда над ними господствует окружающий их дух времени, и они не обращаются ко Христу. Это доказательство того, что их отцы и матери ничего не имеют от духа Пятидесятницы, и что в их домах не живут жизнью Христовой. Однако дело здесь идет не только об обращении, об обыкновенном состоянии верования, но и о бесконечно большем. Дело идет об исполнении силой свыше, об избытке и излиянии Духа Святого на наших сыновей и дочерей. Каждый из них будет пророком Божьим. Он сделает их свидетелями себе. Он будет давать им свои откровения и видения. Не правда ли, этого мы еще не имели в домах искупленных Божьих? Если Господь совершал нечто подобное кое-где, то это было удивительным исключением, чем осталось и до ныне. Хотя мы живем в дни, о которых говорит это обетование, когда это должно случиться через общее излияние Его Святого Духа. Не будем ли мы, отцы и матери, молить о прощении за то, что мы не заботились об этой полноте и не добивались ее у Бога как для себя, так и для наших дорогих домашних? Отцы и матери, только подумайте, что было бы, если бы все мы, исполненные и проникнутые Святым Духом, стали совсем другими, новыми людьми, как ученики в день Пятидесятницы. И наши сыновья и дочери, которые теперь, может быть, полны светскости, мысленно критикуют и вас, и Слово Божье, даже, может быть, полны революционных идей, сегодня или завтра встали бы, начали бы свидетельствовать о Христе и пророчествовать. Если бы вся эта молодежь, мучимая и пленяемая похотью плоти, очей и житейской гордостью, если бы эти юноши, предающиеся теперь, может быть, открытым или тайным грехам и кладущие основание разрушению тела и души, получали небесные видения, а греховные помыслы были бы раз и навсегда уничтожены, потому что они сами обратились бы в храмы Святого Духа. Но пойдем далее. Каких рабов и рабынь имел в виду Господь в каждом члене своей искупленной кровью церкви? Если бы каждый из нас был исполнен тем же Духом Святым, каждый в действительности руководим, помазанным, преданному на служение, каждый и каждая были пророком и пророчицей Божьей, какую силу представляли бы мы тогда, какой соли земли был бы его Божий народ? Что почувствовали бы внешне, если бы видели Христа в каждом из исповедующих Его? И что за встречи были бы, когда мы сходились бы между собой в домах или вместе являлись перед Господом? Насколько был бы каждый готов открыть свои уста для свидетельства, для благодарения, хвалы, для молитвы и для прошения за другого? Прошло бы совсем немного времени, пока настало бы то, к чему стремился некогда Моисей, когда воскликнул: «О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них?» Также и о старцах идет речь в обетовании. Кстати, слово «старцы» в некоторых переводах имеют также значение «пресвитеры». Да, каких старцев тогда имела бы Церковь Божья? Ничего не делалось бы механически по лицеприятию, нехотя для гнусной корысти, надменно или лениво, только потому, что должно быть сделано в Доме Господнем. Но старцы были бы все отцами во Христе, которые не только рождают детей для Него через силу свыше, но и заботятся о них и воспитывают их для Бога. Какими нежными и осторожными были бы они по отношению к стаду Христову? Как они бы его щадили, как пасли бы его и как боялись бы увлечь учеников за собою? Они вникали бы в себя и в учение, занимались бы этим постоянно, чтобы и себя спасти, и слушающих их. Тогда, безусловно, вернулись бы чудеса и знамения, совершавшиеся в таком изобилии в Первой Церкви Божьей. Чудеса и знамения, о которых с упреком спрашивает окружающий нас мир. Снова появились бы все чудеса и дары Пятидесятницы, потому что они свойственны Духу Святому. Господь даже обещал еще больше, чем тогда, а именно чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу. Кровь и огонь и курение дыма. Не было бы недостатка, не было бы потребности, удовлетворения которых мы ожидаем со дней апостолов, которых Дух Святой не восполнил бы для нас. И как приобретались бы снова люди вокруг нас? Мы ведь все знаем, что приближаемся с каждым днем ко времени жатвы. Может ли она начаться без предварительного излияния Духа Святого? Никак. В первый день Пятидесятницы 3000 душ сразу в одном собрании стали собственностью Христа. Это был только первый сноп жатвы, принесенный Господу, потому что Дух Святой еще далеко не изливался на всякую плоть. Что же будет, что должно быть, когда Господь буквально исполнит это обетование? Когда Он сойдет на тысячи собраний по всему лицу земли, и от них изойдет дух жизни на мертвые кости, окружающие их. Что тогда случится в этом нашем городе, в нашей стране и по всей земле? Не только местами по одной душе, не только время от времени спасется несколько, как теперь бывает. Но всякий, кто призовет имя Господне, спасется, лишь только успеют призвать они имя Господне, как Дух Святой уже приведет их к Нему. Всего этого у нас нет. А мы, однако, должны иметь это по обетованию истинного Бога, по обещанию совершенно безусловному. Время, в которое оно должно совершиться, это именно наше время. Оно предречено для исполнения. Кроме того, вокруг нас, в мире, уже видно начало его в более сильном проявлении Духа Божия, в великих пробуждениях то здесь, то там. Приготовлены ли и мы к этому исполнению? Ждем ли? Добиваемся ли мы его и взываем ли о нем? Очищаем ли мы себя для небесного голубя, чтобы он нашел место покоя для ног своих? Каемся ли мы в несвятой жизни, в плотских помышлениях, занявших его место и вытеснивших его со своей полнотой? На вопрос «Что нам делать, мужи-братья?», возникший в день Пятидесятницы, Петр ответил: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». Вот повеление Господа, и нет другого, ко всем также детям Божьим, и особенно к Церкви Христовой, чтобы им быть в состоянии принять Духа Святого в Его полноте. Будет ли покаяние или нет, вот в чем вопрос. Будет ли светильник наш сдвинуться со своего места, и у нас станет темнее, или же мы вернемся к прежнему блаженному состоянию первой любви? Дал бы нам Господь и всей Церкви на земле великую благодать как можно скорее, даже сегодня, исполнить Его условия. То есть освободить Ему место в нас и в нашей среде, чтобы нам сделаться участниками благословений Его славного обетования. Глава 8. Как мы можем исполниться Духом Святым? В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева, то есть из глубин его жизни, потекут реки воды живой». Это сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Евангелие Иоанна, 7 глава. В последней беседе мы получили маленькое представление о том, какие намерения благодати Божьей еще ожидают своего славного исполнения. Церкви Христовой дано, как мы видели, чудное обетование об излиянии Духа Святого, такое обширное, великое и всеобъемлющее, что оно заключает в себе весь мир. Время, когда оно должно осуществиться, без сомнения, уже недалеко. Но разве это обетование Божье дано нам для того, чтобы мы, то есть каждый из нас отдельно, сказал теперь: «Хорошо же, начиная с сегодняшнего дня, веря по-детски этому слову, я буду ожидать, следить за знамениями, предшествующими этому излиянию, вымаливать его исполнение и ждать, пока оно не осуществится надо мною и над всякой плотью». Конечно, это жажда, тоска и ожидание Духа Святого в силе для всего мира вообще и для Церкви Божьей в частности должно наполнять нас. Но было бы правильно, если бы мы связали наше личное исполнение Духом Святым с этим грядущим событием. Никак. Это значило бы, что мы, подобно больному в Ефезде, вместе с толпой ожидаем возмущения воды в купальне между тем, как тот, кто может исцелить немедленно и уже исцелил бесконечно многих, стоит перед нами и спрашивает нас: «Хочешь ли быть здоров?» Слава и благодарение Богу. Мы имеем право и можем выздороветь в этом отношении именно теперь, прежде чем Господь исполнит свой обширный план во всем его великом объеме. Мы даже должны выздороветь, чтобы сделаться средой, в которой Дух Святой может начать свое господство и стать посредниками, через которых Он может открыть свое чудное намерение другим людям. В то время как в обещанные приближающиеся теперь дни, то есть перед наступлением великого славного дня, Он хочет посетить своей милостью великое множество, в настоящее время, начиная с Пятидесятницы и до ныне, может пробиться, стать победителем уже каждый отдельно. Каждый имеет право и возможность быть наполненным силою свыше. Именно это подтверждает слово Христово, поставленное в нашем заголовке. Мы все уже давно знаем это слово как одно из чудных приглашений нашего Господа Иисуса. Но поняли ли мы, что оно призывает нас прийти к Нему, чтобы быть облеченными полнотой Духа Святого? Я не всегда так его понимал и потому не замечал, как следует его силы. Но однажды Господь показал мне его в своем свете и тем доставил мне бесконечное блаженство. Собственно, весь Дух Святой сам объясняет нам через Евангелиста, что Господь Иисус здесь говорит о принятии Святого Духа. Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Мы чувствуем, что поступили бы неправильно, если бы захотели объяснить этот чудный зов прийти к Нему и пить иначе, чем Он, потому что тогда мы свели бы на нет для себя и для других намерение Господа. Как благодарны должны Ему были бы мы быть за это заявление, так как оно удивительно. Но вместе с тем, очень просто разрешает столь многие вопросы, причинившие нам, может быть, большие затруднения в смысле получения Духа Святого в Его полноте. Да даст нам Господь всецело для себя уяснить все это. Прежде всего, я попросил бы вас не выпустить из виду того, что Господь говорит здесь о Духе Пятидесятницы. Это имеет огромное значение, потому что Он – великая потребность для каждого Господнего ученика. Из объяснительных слов Евангелиста совсем нетрудно понять, что перед духовными очами Иисуса стоял Дух обетования, ждать которого в Иерусалиме позже Он повелел Своим апостолам. Потому что сошествие Духа Святого тогда было еще в будущем. Иоанн очень ясно высказывает, что Иисус говорит о Духе, которого имели принять верующие в Него, и прибавляет: «Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Очень хорошо, если мы вполне выясним себе, что хотел сказать Евангелист словами «еще не было на них Духа Святого». Мы ведь все знаем, что Дух Святой есть истинный предвечный Бог, и также знаем, что Он был здесь на земле, когда еще тьма простиралась над бездной, потому что Он уже тогда носился над водой, Бытие 1 глава, 2 стих. Мы также знаем, что после того Он сходил на целый ряд отдельных лиц в Ветхом Завете. Он сходил на многих судей Израилевых, на их пророков, на некоторых царей. Мы читаем в дни Рождества нашего Господа о старце Симеоне, что Дух Святой был на нем, что ему было предсказано Духом Святым, что он пришел по вдохновению в храм. Об Иоанне Крестителе мы читаем, что он исполнился Духа Святого еще от чрева своей матери. Также и ученикам своим Господь сказал: «А вы знаете его, ибо он с вами пребывает». Как же нам тогда понять, что его еще не было на них? Он был и имел отношение к человеку, но только как сила Божья, влияние, сходившее на него и действовавшее в нем, а не как Дух, творящий обитель в человеке, лично овладевающий им, чтобы отныне пребывать в нем. Во всем Ветхом Завете не было такого состояния, где Дух Святой сошел бы на человека, чтобы пребывать на нем. Его положение в этом мире было вроде указанного на первой странице дорогой книги Божьей, то есть он носился над предметами своего избрания и деятельности. Его нога не нашла места покоя, куда он мог бы не спуститься, пока не стал человеком Сын Божий. И в нем он впервые нашел подобающее ему жилище истинной чистоты и святости. Вот причина, почему Иоанн Креститель совершенно особенно подчеркивает это, свидетельствуя. «И я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его. Но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Для Иоанна несомненным признаком того, что он имеет перед собою Христа или Мессию, был сходящий на него и пребывающий Дух Святой. И это тот самый Дух, нашедший себе сперва жилище в человеческом теле Христа, которым крестит Христос, когда наполняет им своих чад. Потому что хотя многие, как мы видели, также и ученики имели Духа Святого до Дня Пятидесятницы. Господь все же сказал им перед Вознесением: «Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». До тех пор крещение Духом Святым не имело места и никогда бы не состоялось, если бы он продолжал пребывать в немощи на земле. Потому что раз это был Дух Христов, Христос должен был прославиться или преобразиться. То есть, как человек, снова принять славу, которую имел у Отца прежде создания мира. Поэтому он с такой торжественной строгостью говорит ученикам: «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Преображенный или прославленный Господь послал того Духа, который не сшел на него, покоился на нем, жил, действовал и ходил в нем, как в Сыне Человеческом, чтобы он отныне сошел также на его детей и пребывал в них. Они должны были стать участниками и помазания, которое он получил, но только в день Пятидесятницы, потому что раньше не было еще этого Духа на земле. Теперь же он действительно здесь, уже давно здесь, потому что Господь уже давно преображен и прославлен. Не шел ли он и прибыл ли и на нас, как на своих первых учениках? Что в нашем тексте дело идет о Духе, излитом в день Пятидесятницы, это очевидно. Но здесь нам также становится ясным, что только он есть Дух истинной полноты. До тех пор никто еще не получал его в полноте, кроме нашего Господа. Да иначе оно и быть не могло, потому что он должен иметь во всем первенство. Он должен был иметь Духа Святого без меры. Тем не менее, в данном Слове Божьем, устами Христа, нам говорится и показывается, чем должна выразиться для нас его полнота. Он говорит нам: «Из чрева потекут реки воды живой». И между тем, как различна мера, в которой так многие дети Божьи имеют Духа Святого, посмотрите только вокруг себя, загляните в Писание и сравните то и другое. Как жалко покажется вам все в отношении этого обетования Господня. Вот Никодим. У него Дух Божий дышал, как ветер. Он был им возрожден, но кажется, что у него как бы никогда и не выбилось даже струйки. У самарянки он сделался ключом, источником, текущим в жизнь вечную. Это было уже гораздо больше, и она в действительности была не только возрождена и обращена, но и ключ ее также начал бить, то есть другие получили часть того, что произвел в ней Святой Дух. Тем не менее, здесь обещано Господом нечто бесконечно славнейшее, потому что должны потечь реки. Уже одна река есть нечто совсем другое, нежели источник, хотя бы он был даже источником, бьющим ключом. Река, как все мы знаем, образуется из множества источников и ручьев, которые она приняла в себя и которые все теряются в ней по причине ее величины и глубины. Вот какая разница должна бы была быть между Духом Господним, которого мы видим перед Пятидесятницей в Никодиме, в Самарянке и в других детях Божьих, и Духом, который должен был сойти в день Пятидесятницы на всех, принадлежавших Христу. Однако Господь говорит здесь не об одной реке, но о многих, как бы о целой системе рек. «Потекут, — говорит он, — реки воды живой». Разве такое получение Духа Святого не будет получением без меры? Кто может измерить многие реки? И что мы скажем, когда обратим внимание на то, что Господь имеет в виду отдельные лица, не целый сон, как в день Пятидесятницы? У того, следовательно, у каждого в отдельности потекут эти реки. Нам случалось присутствовать на больших собраниях, чудных съездах, и мы радовались, когда время от времени то тут, то там от сотен тысяч верующих текло несколько рек. Мы думали, что уже отплыли на глубину. Но что было бы, если бы от них и от всех, от каждого отдельно, кто верует, как говорит Писание, потекли бы реки воды живой? А по собственному слову Господа ты имеешь право прийти и пить до избытка. Если у тебя еще не дошло до этого избытка или переполнения через край, ты теперь должен заключить: у меня что-то не в порядке. Обетование Господа осталось неисполненным на мне. Поэтому не покойся далее в ладикийском самодовольстве, продолжая говорить в своем сердце: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Да, обещанный дух Пятидесятницы есть дух полноты. Поэтому всюду, где речь идет о нем, мы постоянно читаем, что Бог изольет реки или воды, что мы должны быть полными, исполненными и даже переполненными им, и вместе с тем быть крещенными или погруженными в него, как в глубину, которая сомкнется над нами и покроет нас. Каждый из нас поймет, что под таким выражением Господь не мог разуметь только орошение как бы росою, увлажнение, поливки или окропление. О вы, возлюбленные Божьи, настойчиво требующие, чтобы крещение водою не совершалось над вами посредством окропления, вы, не признающие, что ваш брат вообще был крещен, если он не был погружен, когда же вы начнете настаивать на том, чтобы каждый был переполнен Духом Святым, погружен в Него? Потому что только это и есть истинное крещение Духом Святым. Далее, это слово обетования вполне освещает нам также вопрос о том, для кого именно предназначен Дух Святой. «Кто верует в Меня, возгласил Господь в тот день, и Иоанн прибавил для ясности». Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. О, как это расширяет наш ограниченный кругозор, как принуждает нас беспрепятственно дать каждому верующему в Сына Божия свободный доступ к этой милости всех милостей. И как поощряет это нас к тому, чтобы самим заявить безусловное притязание на нее. Долгое время в моей духовной жизни я ограничивал полноту Святого Духа только 12 апостолами. Я с таким благоговением смотрел, так сказать, снизу вверх на тех святых мужей, что считал дерзостью даже подумать, что полнота определена и для детей Божьих, подобных тем, которые находятся повсюду вокруг меня. А как мог бы я осмелиться подумать такое о себе самом? И все-таки все мы были людьми, веровавшими в Господа Иисуса Христа, как своего истинного Спасителя. Как же мы ставим Богу нашим неверием границы, которые потом делаются причиной нашей нищеты. Кто верует в Меня? Как эти слова обнимают всех искупленных Господних от большого до малого. Это не некоторые особо избранные, не только апостолы, евангелисты, епископы, пастыри, проповедники, учители или чем-либо особенно выдающиеся, могущие указать на такие или иные дела или достигшие особенной степени освящения искупленные. Нет. Это каждое чадо Божье, перешедшее от смерти в жизнь, на какой бы степени духовной жизни оно ни стояло. Дал бы Бог, чтобы все его искупленные увидели это свое преимущество и заявили бы на него притязание на основании его обетования. Только мир не может принять его, потому что не верует в Сына Божия, и Дух Святой сначала должен привести его к вере в своего Искупителя. Когда это совершится, тогда и он начнет видеть и знать Духа Святого и может стремиться получить его. Но тогда он уже перестанет быть миром. Таким образом, все верующие, кто бы они ни были, суть кандидаты на полноту Святого Духа. Но как могут эти верующие принять его? Как могут все, ты, я, каждый желающий, получить его? Именно эти вопросы уже причинили много забот серьезным искренним душам. Многие глубоко огорчились и неутомимо трудились в этом направлении, Иные в горячей молитве боролись с Богом и до усталости расспрашивали людей. Ездили с одного съезда на другой. Надеялись там сделаться участниками благословения и вернуться другими людьми. Но все тщетно. Они прочитывали целый ряд книг о Духе Святом, ища в них разрешение этих вопросов. И, как казалось, они его нигде не находили. Да, только Иисус, наш Господь, может разрешить и дивно разрешил их. Слушай, кто хочет? Вот ответ на вопрос, как мне получить Духа Святого, подобно первым ученикам. Он так прост и так прям. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Прийти, веровать, пить – вот и все. Вот путь к этим рекам. С верующим в этом случае бывает совершенно то же, что было, когда он приблизился к Господу как грешник. Он тогда должен был прийти к Иисусу, должен он это сделать и теперь. Он должен был присвоить себе Иисуса, принять его в себя. Также он должен поступить с Духом Святым. Придя к Иисусу, он должен пить, впивая Духа Святого, который истекает из него и которого он дает даром. Он должен воспринять его так свободно и просто, дать ему так глубоко проникнуть в свое существо посредством живой веры, как действительно жаждущий хватает большими глотками воду, которая тотчас утоляет в нем его жажду, освежает и производит новую жизнь. Вот путь нашего Господа, чтобы нам исполниться Его Святого Духа. Он сам показывает его нам, Он сам здесь руководитель. Хочешь ли ты сделать его своим путем? Хочешь ли им идти? Если да, вступи теперь на него, дорогой читатель. Не нужно ждать чего-то, если ты жаждешь. Смотри. Предположение Господа при этом провозглашении основывается на блаженном слове «теперь», в настоящем времени. «Кто жаждет», — говорит он, — «никто жаждал», то есть в прошлом. Он также не говорит, что кто-нибудь когда-нибудь будет жаждать, то есть о будущем. Но кто теперь жаждет, тот иди теперь и пей, именно теперь. Ведь теперь нам не приходится более ожидать предстоящей Пятидесятницы как апостолам или первым ученикам, потому что Иисус уже прославлен. Сошествие Святого Духа уже совершилось. Дух Святой, пребывающий в нас здесь, мы тотчас можем иметь реки воды живой. Но, может быть, прийти и пить как раз и составляет для тебя затруднение. Может быть, ты спрашиваешь, что бы это могло значить. То и другое значит просто верить. Ты, пожалуй, уже давно молился об этой полноте Святого Духа и, следовательно, пришел к Иисусу с верой. Не за этим, значит, стало дело. Но ты остановился на этой точке, и это твоя ошибка. Ты должен не только прийти, но ты должен и пить. Да что же это значит? А это значит взять, присвоить и принять в себя. Есть вера нищенствующая, которая всегда молит и просит, заставляет еще и других просить за себя. Даже тогда, когда просимое уже подается, она продолжает просить, просить, просить. За просящей верой, лишь только она привела нас ко Христу за каким-нибудь даром, должна следовать берущая или усваивающая вера, потому что каждый из даров Божьих уже дан нам во Христе и должен быть просто усвоен нами, если ему надлежит сделаться нашей собственностью. Прийти и пить – это, во-первых, шаг веры, приводящий меня из сухой пустыни, из пустыни жажды, сразу к прославленному Господу. Во-вторых, это дело веры, впивающее, присваивающее, вдыхающее Святого Духа. «Примите Духа Святого», – сказал Дунов, воскресший Господь ученикам. Они должны были вдохнуть его, как мы вдыхаем чистый, свежий горный воздух. Ты, пожалуй, уже сделал тот или другой шаг, то или другое дело веры. Но еще не это. Хорошо. Если ты верующий, сделай его теперь, потому что верующий идет из веры в веру. А если ты уже был исполнен, но вновь начал жаждать, то к тебе относится слово «опять и опять». «Приди ко мне и пей». Представь себе при этом, что ты приглашен самим Богом, и, следовательно, между тобой и этой рекой жизни не может существовать ничего, никакого препятствия. Он, дающий реки, широко раскрыл двери и ожидает, чтобы ты смело вошел. Приди же, приди теперь, теперь же приди и пей. Научимся же, наконец, еще и из этого слова, что с получением Святого Духа в силе окончится всякая засуха. «У того из чрева потекут реки воды живой», – так говорит Господь. Может ли еще быть засуха, если и место там, где избыток, течет реками? Это ведь невозможно. Насколько уже одна река делает окрестную страну плодоносной, как она орошает сухие пространства, протекая по ним? Что же сделают в этом отношении многие реки? И они должны истекать из внутренней жизни верующих, следовательно, последние должны быть наполнены ими. Многие объясняли, будто это относится к проповеди слова. Это, однако, слишком узко, так как не только из уст, но и из чрева должны течь эти реки. Я думаю, что из уст может течь река слова жизни, от рук – река дел благословения, от глаз – река благости, любезности, из сердца – река любви, и последняя может увлечь за собой все члены тела. Всюду по всем направлениям заструится, потечет, польется, конечно, не в пустое пространство, но другие сделаются участниками силы, благословения, жизни и полноты этой реки. Вспомним еще о неизменном законе, что вытечь от нас может не больше того, сколько втекает. Если мы принимаем только капли, то течь не может ничего, потому что они нужны нам самим. Если мы даем только увлажнять самих себя, то дело также не дойдет до излияния, как иногда в природе, когда дождь моросит целый день. Нигде не образуется даже ручейка, не говоря уже о реке. Должны быть выпиты реки, чтобы могли течь реки. Как сильно хотел дать их Господь уже издревле, видно из того, что Он обещал их уже в Ветхом Завете. Он обращал на них внимание уже сотни лет назад. Он сделал нас жаждущими. Разве мы не должны взять их с радостным сердцем теперь, когда они нам предлагаются нашим прославленным Господом? В высшей степени пора это сделать. Поэтому приди, мой дорогой, жаждущий брат, пей, пей, пей до избытка.